мне фотографию, что мы с Володей вместе, и она написала, говорит, не то друг, не то брат Гриш Ковалевский. И это, в общем, правда. Мы очень родственные такие души. И я вам скажу, что не бывает во время концерта, что он посмотрел в мою сторону, и я не поймал его взгляд. Не бывает. Понимаете, несмотря на то, что, может, я смотрю в ноты. В это время я вообще не люблю, когда люди смотрят в ноты. Мне точно надо смотреть. Но когда вы играете произведения, которые... Вы играете их много раз. Вы знаете это. Ну, можно оторваться немножко. Хочется, знаете, вот это вот музицирование, сиюминутности. Понимаете?
Общаться, в конце концов.
Общаться.
С участниками тоже.
Да, нормально. Не улыбаться, не смеяться. А вот именно радость. Не какие-то высокие слова. Я, в общем, человек такой, как бы, не то, что я не приземленный, но, тем не менее, ну, вот, ну, хочется видеть радость.
Вы практик. И радость — это то, что реально меняет звучание коллектива.
Конечно.
Вот так оно и есть. И публика там
видит,
слышит, чувствует. Да, интуицией или абсолютным музыкальным слухом и высшим образованием все равно слышит. Да. Все это реальность.
И то, что говорят, вы знаете, вот вы так играете. Я, знаете, нормально вообще отношусь к своим творчеству. Но я понимаю, что, наверное, я, может, вызываю какой-то интерес. Потому что, правда, мне приятно на сцене. Я не стесняюсь своих эмоций. Вот сколько мне хочется в это время, закатить глаза. Ну, я так, я спроектирую, там, мне что-то кает. Я не контролирую себя. Это все в музыке, это в процессе. Это не мешает, наоборот, мне кажется, даже и создает какую-то необыкновенную атмосферу такой раскрепощенности.
Вот мы ее и слышим, эту атмосферу, в квинтете Бакерини, Григорий Ковалевский. До новых встреч.
Спасибо.
«Московские звезды» с Артемом Варгартиком. «Голос России». Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 16 часов.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. В мире отмечают окончание Второй мировой войны. Бунт в следственном изоляторе в Багдаде. 18 человек погибли. Датскую хоккейную сборную обокрали в Словакии. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Военные парады 9 мая нужно проводить каждый год. Это символ мощи страны. Дмитрий Медведев заявил об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в саду Центрального музея вооруженных сил. Там сегодня президент открыл экспозицию «Знамя Победы». «Считаю, что мы правильно сделали, что возродили такие парады», — сказал Медведев. «Люди видят, что у нас есть боеспособная армия с современной техникой, что армия может выполнять реальные боевые задачи. Проведение парадов имеет огромное воспитательное значение для страны», — сказал президент. И также Медведев убежден, что необходимо восстановить пробел в военно-патриотическом воспитании россиян, для чего необходимо выпускать новые книги, снимать новые фильмы, создавать новые музейные экспозиции. Открытие экспозиции в Центральном музее вооруженных сил, посвященное Знамени Победы, Медведев назвал одним из примеров такой работы. Красное Знамя Победы, поднятое сегодня над Одессой. Подъем точной копии Знамени Победы глубоко символичен, поскольку Одесса – город-герой, прославившийся героизмом его защитников и освободителей, сказал губернатор Эдуард Матвейчук. Впервые за годы независимости Украины восток и юг страны официально отметят День Победы над фашистской Германией с красными знаменами. Верховная Рада 21 апреля приняла закон, в соответствии с которым Знамя Победы отныне является официальным символом 9 мая. Его необходимо поднимать вместе с государством. государственным флагом. Против этого закона выступили власти 5 западных областей Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой. Ну а в Эстонии, в городе Мардо, близ Таллина, состоялась торжественная церемония захоронения 44 советских солдат, которые погибли на территории Эстонии в годы Второй мировой войны. В этой церемонии принимали участие послы России, Украины и временные уполномоченные Белоруссии. Останки солдат нашли активисты военно-исторического объединения Верония в ходе поисковых операций на острове Сарима и близ города Нарва. Удалось опознать останки 3 из погибших. Добавлю, что подобная церемония захоронения останков погибших в Великой Отечественной войне советских солдат проходит на местном мемориале с 2005 года, а в прошлом году там были перезахоронены останки 45 красноармейцев. Теперь к другим темам. Не менее 18 человек погибли сегодня в результате бунта, который устроили заключенные следственного изолятора в Багдаде. Мятеж начался в одном из тюремных комплексов при Министерстве внутренних дел в ночь на воскресенье. Одному из заключенных удалось во время допроса завладеть оружием охраны и освободить других арестантов из камер. Более 20 бунтовщиков взяли под свой контроль одну из секций тюремного комплекса. Спустя 4 часа охрана подавила вооруженное сопротивление и предотвратила массовое бегство заключенных из тюрьмы. Около 200 человек, причастных к религиозным столкновениям в Каире, переданы военной прокуратуре. В субботу порядка 4000 салафитов, последователей одного из наиболее радикальных течений ислама, блокировали церковь в Гизе, где в это время было много верующих. Они потребовали освободить из церкви девушку из христианской семьи, которая якобы приняла ислам, чтобы выйти замуж за мусульманина. Возникшие драки и последовавшие за ней перестрелки, по последним данным, погибли 10 человек, около 200 были ранены. Прекратить беспорядки смогло только вмешательство полиции. Полиции военных. Городские власти подтвердили, что девушка в церкви не удерживалась. Эмир Кувейта шейх Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах привел к присяге новое правительство. Предыдущий кабинет министров ушел в отставку 31 марта в знак протеста против допроса депутатами парламента 3 министров, являющихся членами правящей семьи. За последние 5 лет из-за разногласий с парламентом правительство 6 раз уходило в отставку. Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в Кувейте длится не первый год. Как правило, очередной кризис заканчивается роспуском парламента или отставкой правительства. Эмир никогда не принимает сторону депутатов, если речь идет о судьбе члена правящей семьи. Датскую хоккейную сборную обокрали в Словакии. Напомню, там проходит чемпионат мира по хоккею. В субботу, когда в дневном матче датчане играли с немцами, в отеле «Татра» произошли множественные кражи. Воры сбрались в номера датских игроков, тренеров, обслуживающего персонала и нескольких датских VIP-гостей. Похищены компьютеры, смартфоны, парфюмерия, кредитные карточки, наличные деньги. Об этом пишет сегодня газета «Советский спорт». Представители отеля заявили, что они компенсируют датчанам все их финансовые потерям. Новости «Голоса России» доступны в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru. А следующий выпуск в эфире будет в середине часа.
«Голос России». Новости.
И теперь о погоде. На предстоящий праздничный день, 9 мая, в Париже обещают 23 градуса тепла и небольшой дождь. В Берлине тоже 23 тепла, но без осадков. В Праге ясная погода, плюс 20, в Варшаве дожди, 19 градусов тепла. В Минске и в Санкт-Петербурге плюс 18, будет облачно. В Москве сегодня 19 градусов тепла, а завтра будет плюс 18, возможно, небольшие дожди.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На сегодня сборная России проведет второй матч квалификационного раунда чемпионата мира по хоккею в Словакии с командой Чехии. Главный тренер чехов Алоис Гадамчик посетил утреннюю тренировку российской команды. Рулевой чехов понаблюдал за тем, как россияне разыгрывают большинство, и сделал несколько пометок в блокноте. Об этом информирует наш корреспондент. Матч России и Чехии начнется в 18:15 по московскому времени. Еще о хоккее. Словацкий клуб «Лев» со следующего сезона будет выступать в континентальной хоккейной лиге. Презентация команды состоится 9 мая в конференц-зале «Рим» в Братиславе с участием президента КХЛ Александра Медведева, главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля и представителей словацкого клуба. Полузащитник «Милана» Дженаро Гатуза признался, что получил интересное предложение от «Анжи». Клуб из Махачкалы сделал мне очень серьезное предложение, цитирует Гатуза «Милан Ньюс». Посмотрим. У меня 2 детей. Конечно, мне нужно обсудить этот вопрос с семьей. В прошлом году я едва не перешел в Олимпиакос, но после разговора с Массимилиано Аллегри принял решение остаться в Милане. Аллегри тогда сказал, что я нужен ему в команде. сказал полузащитник Милана, чей клуб накануне после ничьи с Ромой за два тура до финиша серии А завоевал чемпионство. Испанский пилот Феррари Фернандо Алонсо, занявший 5-е место в квалификации Гран-при Турции, оценил шансы своей команды в предстоящей сегодняшней гонке. «У нас были проблемы со сцеплением во время практики, но они были исправлены», цитирует гонщика Марка. «Думаю, что мы можем финишировать на подиуме. Но надо быть реалистами, Red Bull имеет большое превосходство над остальными». Напомню, что российский пилот Lotus Renault Виталий Петров уйдет в борьбу с 7-й позиции. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Россия на пороге Дня Победы. Дмитрий Медведев возложил венок могиле неизвестного солдата. Реализация проекта «Набука» сдвигается на 2 года. Тунис в ожидании туристов, желающих отдохнуть в этой стране, стало на 40% меньшим. Подробнее об этих и других событиях поговорим в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Сегодня, накануне Дня Победы, Дмитрий Медведев возложил венок к вечному огню у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. После торжественной церемонии глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны на полевой кухне, которую по традиции ко Дню Победы развернуло Министерство обороны в саду Центрального музея вооруженных сил. На этой встрече присутствовала и наш корреспондент Ольга Денисова. У нее узнаем все подробности.
В Центральном музее вооруженных сил России Дмитрий Медведев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями военно-патриотических организаций. 8 мая в 22:45 по общеевропейскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. И сегодня, в этот день, в музее впервые появилось знамя, которое было укреплено 1 мая на Рейхстаге в Берлине. Оно было сшито в Берлине из немецкого сатина, но именно оно, именно это боевое знамя дороже всех для советского и российского народа. Это знамя Победы, которое теперь выставлено в музее в стеклянной капсуле. В этих условиях эта боевая реликвия должна сохраниться навсегда. Стеклянный купол, в котором хранится знамя, окружено железными опорами. Это направляющие ракетных снарядов знаменитой установки БМ-13, которую в народе прозвали «Катюшей», а немецкие солдаты называли «Сталинским органом». В этом зале Дмитрий Медведев и встретился с ветеранами Второй мировой войны и воспитанниками кадетского и нахимовского училищ. Как сказал Дмитрий Медведев, в День Победы мы говорим о Великой Отечественной войне, вспоминаем эти события и тех, кого уже нет. Но также важно говорить о том, что необходимо сделать, чтобы сохранить мирное небо над головой, сохранить величие страны. По мнению президента, нам еще много предстоит сделать, чтобы воспитать в людях правильное отношение к истории и историческим событиям. Представление об истории и о войнах часто бывает формальным, абстрактным. Поэтому необходимо видеть своими глазами, даже потрогать артефакты, вещи, оружие, то, что относится к Великой Отечественной войне и не только к этим боевым действиям. Мы единая нация только тогда, когда у нас есть история, и мы даем ей оценки, пусть и разные, и передаем знания другим поколениям. Действительно, оценки истории могут быть разными, но не должны быть компанией, считает президент. Это касается и оценки персонажей прошлого. Необходим доступ к объективным знаниям через учебники и даже интернет. Ведь сегодня во всемирной паутине огромное количество исторических документов. И благодаря этому каждый может увидеть объективную картину событий. Участник Великой Отечественной войны Махмуд Гареев на встрече с президентом выразил обеспокоенность и даже возмущение тем, что тысячи молодых людей сегодня уклоняются от службы в армии. Их ищут и ловят. И по мнению ветеранов войны, это также свидетельствует о недостатках, о минусах патриотической работы. Обсуждали с президентом и проблемы повышения престижа военной службы в целом. В завершении Дмитрий Медведев еще раз поздравил ветеранов и молодежь с праздником Победы, который он назвал главным национальным праздником. Ольга Денисова, «Голос России».
Пентагон обнародовал 5 видеороликов с Усамой Бен Ладеном. Их американские спецслужбы нашли в доме лидера Аль-Каиды. Одну из видеозаписей показал в своем эфире телеканал CNN. По словам представителей американской разведки, обнаруженные материалы представляют собой ценный источник информации. По объему же это самый большой архив, когда-либо попавший в руки американской разведки. Напомню, спецоперация по ликвидации лидера Аль-Каиды была проведена 2 мая в пакистанском городе Абботабад. Изначально личность Бен Ладена была установлена бойцами спецназа США по внешнему виду. Позднее тесты ДНК на 99% подтвердил, что в ходе спецоперации в Пакистане был ликвидирован именно террорист номер один. Тем не менее, у многих до сих пор вся эта история вызывает сомнения. Своими догадками делятся наши пишущие коллеги с обзором российской прессы Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Газета «Труд» сомневается в достоверности информации об убийстве Бен Ладена. По данным издания, террориста номер один убили еще полтора года назад. Об этом газете рассказал ветеран спецназа Владимир Клюкин. По его мнению, недавняя операция США – сплошное нагромождение фокусов, то есть шоу, которое не имело бы шансов на успех, будь оно действительно осуществлено. Американцы действовали как слоны в посудной лавке, цитирует «Труд». Ни одно подразделение специального назначения на подобную операцию на вертолетах прямо до здания объекта захвата летать никогда не станет. И это не единственный просчет. По словам ветерана, ни одна операция, проведенная профессионалами, никогда бы не стала достоянием общественности. Что же касается Бен Ладена, то нет ни одного убедительного доказательства, что убит именно он. Почему, когда вешали бывшего главу Ирака Саддама Хусейна, кадры видеосъемки облетели весь мир, а фотография убитого Усамы Бен Ладена вызывает такой ужас у Обамы, что он отказывается ее публиковать, цитирует труд ветерана. И самое главное, по данным Клюкина, предводитель Аль-Каида был ликвидирован еще полтора года назад и по всем законам его религии похоронен на родине при минимальном скоплении народа. Ну а опрошенные трудом эксперты еще раз обращают внимание на то, что новость о смерти главного террориста сегодня как нельзя более выгодна американцам. Власти Японии скрывали правду о Фукусиме. Как пишет РБК Дейли, правительство страны Восходящего Солнца официально это подтвердило. Так, согласно имеющимся данным, японские власти держали в тайне как минимум 5000 замеров радиации и оценки относительно ее возможного распространения после мартовской аварии на АЭС. Как заявил советник премьер-министр страны Госи Хасона, информация держалась в секрете, чтобы не случилась паника. Теперь эту позицию власти признали ошибочной и пообещали, что впредь вся информация о Фукусиме будет предаваться огласке незамедлительно. Также, продолжает РБК Дейли, авария на АЭС показала неэффективность созданной в стране системы сбора данных радиации и прогнозирования ее распространения. Она была запущена в 1987 году. На разработку и поддержку такой структуры Токио затратил более 341 миллиона долларов. Но система была полностью выведена из строя 11 марта, когда мощное цунами уничтожило источники ее энергоснабжения. РБК Дейли также напоминает, что после аварии на Фукусиме-1 представители некоторых западных стран обвиняли Токио в недостаточном информировании, а эксперты указывали на то, что многие данные о радиации и состоянии дел на станции противоречат друг другу. Еврокомиссия поддержала идею временного восстановления границ внутри Шенгена. Подробности публикует «Коммерсант». Комиссия согласилась с инициативой Италии и Франции, признав, что в исключительных случаях временное восстановление пограничного контроля возможно. Такой шаг необходим в случае неожиданного наплыва мигрантов и последующей утраты контроля над ними, цитирует издание. При этом руководство комиссии подчеркивает, что свободное передвижение по Европе – огромное достижение, которое не должно быть упущено. То есть, поясняет «Коммерсант», заявление Еврокомиссии не означает, что шенгенский процесс теперь будет свернут или ограничен. Напротив, профильный комитет Европарламента признал Болгарию и Румынию готовыми к присоединению к Шенгену. По мнению членов Комитета по гражданским свободам Европарламента, власти этих стран привели свое законодательство в соответствие с общеевропейским и устранили все отмеченные ранее недостатки в области безопасности, правосудия и борьбы с коррупцией. Впрочем, со столь оптимистичным заключением согласны не все. Эксперты полицейской службы ЕС предупредили, что от присоединения Болгарии и Румынии к договору выиграют не только простые жители, но и местная организованная преступность. Судьба Софии и Бухареста решится 9 и 10 июня, добавляет «Коммерсант». В случае одобрения их кандидатур, фактическое расширение шенгенской зоны состоится до конца года. Когда отдыхать, в мае или в январе? По данным «Известий», в Госдуму внесен очередной законопроект о переносе части новогодних праздников на начало мая. Принципиальным отличием этой инициативы от предыдущих является ее экономическое обоснование. По мнению автора документа, представителя «Справедливой России» Антона Белякова, нерабочими надо признать 1 и 2 января и 1, 2, 3 и 4 мая. За период новогодних каникул госбюджет теряет огромные средства, говорит Беляков. Общие потери составляют 840 миллиардов, а потери федерального бюджета 144 миллиарда. Это в два раза больше, чем сумма всех расходов на культуру, указывает депутат. Однако идея вряд ли окажется реализованной, полагает «Известия». Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев считает, что законопроект Белякова не найдет поддержки, так как само по себе изменение календаря нанесет гораздо больший экономический ущерб. В то же время комитет хочет предложить разрешить субъектам федерации самим устанавливать дополнительный нерабочий день к любому из госпраздников. «Известия» также публикуют итоги проведенного соцопроса. 35% респондентов считают, что долго отдыхать лучше в мае, чем в январе. 30% требуют длинных каникул и зимой, и весной. 20% заявляют, что если депутатам хочется, то пусть себе каникулы и сокращают. 11% вообще не хотят отдыхать подолгу, и 4% хотят сохранить нерабочее время в январе. Facebook шпионит за пользователями для разведки США. Подобный вывод делает «Комсомольская правда» из заявления основателя скандального сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он обвинил поисковые системы Facebook, Google и Yahoo в работе на американскую разведку. По словам Ассанжа, это наиболее полная в мире база данных о людях, их взаимоотношениях, родственников, все расположенные на территории США и полностью доступные разведке. Король компромата поясняет, что это не вопрос вручения повестки. У них есть интерфейс, который они разработали для использования американской разведкой. Им затратно заводить отдельное досье, поэтому они автоматизировали процесс, цитирует комсомолка. Ассанж назвал наиболее раскрученные мировые поисковые системы самыми ужасными машинами для шпионажа из когда-либо изобретенных. Выбирая для себя социальную сеть, продолжает газета, вы на самом деле выбираете спецслужбу, которая будет вас контролировать. Штаб-квартиры тех же Facebook и Google в США, значит, сотрудничают с ЦРУ и ФБР. Современному шпиону даже не нужно портить глаза у монитора. Есть программы, которые автоматически отслеживают действия пользователей и сообщают, куда надо, если клиент ведет себя подозрительно. Например, скачивает слишком много националистических материалов. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. «Голос России».
Ситуация на Северном Кавказе в ближайшие годы должна кардинально измениться. Приоритетной задачей власти региона становится не только борьба с экстремизмом, но и интенсификация экономического роста. Перспективы развития одного из ключевых российских регионов были рассмотрены на правительственной комиссии под председательством премьер-министра Владимира Путина. Северный Кавказ считается одной из самых величественных и красивых территорий России. Однако события последних десятилетий принесли региону множество проблем. Локальные конфликты, безработица, социальная незащищенность граждан. Ценой больших усилий государству при активном участии жителей Северного Кавказа удалось обуздать преступность и терроризм. Следующий логический этап – обеспечить население региона работой и социальными гарантиями, а его экономику – крупными инвестициями. В ближайшие полтора года на развитие Северокавказского федерального округа будет выделено почти 10 миллиардов долларов, а в 15-летней перспективе эта сумма возрастет вчетверо. Крупные кавказские проекты будут финансировать федеральное правительство, региональные власти, российские и иностранные инвесторы. Основное внимание уделяется туриндустрии, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту. Специально для продвижения региона созданы так называемые институты развития, ключевое место среди которых занимает корпорация развития Северного Кавказа. Возможности этих структур должны быть использованы максимально, подчеркнул Владимир Путин.
Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. И добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и Корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных. Речь идет о разработке рудного месторождения Кизилдере в Дагестане, создании химического кластера в Ставропольском крае, строительстве всесезонных курортов Архыз и Ведучи, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Напомню, еще полтора года назад власти решили вплотную заняться экономикой региона. Был создан Северокавказский федеральный округ, утверждена стратегия его развития до 2025 года, назначен полпред президентом. Разумеется, в такой масштабной и комплексной работе, при учете особенностей Северного Кавказа, все гладко не бывает. Пока явно не хватает инвестиций, реализация проектов зачастую наталкивается на бюрократические и коррупционные препоны. Но каковы бы ни были сложности, дорогу осилит идущий, напомнил известную поговорку главный редактор информационного аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Тема экономического развития – ключевой момент в реализации всей комплексной стратегии модернизации и реформирования политики, экономики, безопасности, социальной сферы. Без изменения в экономике и социальной сфере невозможно будет добиться полномасштабного решения проблемы безопасности. Потому что ни для кого не секрет, что именно отсутствие эффективных социальных лифтов, безработица, коррумпированность в различных структурах власти как раз и создают дополнительную почву для деструктивных сил, которые еще пока действуют в некоторых регионах Северного Кавказа. Так что приоритеты расставлены абсолютно точно.
В стратегии развития Северного Кавказа сказано, что ее главной целью является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики. Основой этому станут не только колоссальные инвестиции, благоприятные географические условия и природные богатства региона, но и самое, пожалуй, главное – трудолюбие и энергия его жителей.
Голос России.
Начало строительства газопровода «Набукко» сдвигается на 2 года, с 2011 на 2013. Об этом заявили представители трубопроводного консорциума. Причина – трудности с поиском газа для заполнения трубы. Проект «Набукко» задумывался для поставок газа из Центральной Азии и Каспийского региона в Европу в обход России. С аналогичным российским проектом и, как ни крути, конкурентом, «Южным потоком» они долгое время шли ноздря в ноздрю. И даже ввод в эксплуатацию планировался одновременно в 2015 году. Теперь «Набукко» отстал, причем есть большие основания полагать, что он может вообще сойти с дистанции. Причина банальна. У «Набукко» нет поставщиков газа, а у «Южного потока» есть и газ, и рынок в Европе для его сбыта, говорит президент Российского газового союза Сергей Чижов.
Международные эксперты давно говорили, что реально газа на «Южный поток» и на «Набукко» не хватит. Тем более, что на сегодняшний момент нет четкой ясности с окончательными разрешениями, как мы понимаем, для «Набукко». Я могу сказать, что даже возникает вопрос, будет ли вообще проект реализован. Возможно, они надеются на изменение неких геополитических вещей, когда они найдут поставщика надежного газа в лице Туркмении, возможно, Казахстана, но это пока чистые теоретические выкладки. Возможно, они надеются на некое изменение ситуации в Иране. Туркмения на сегодняшний момент в большей степени ориентирована на Китай и Россию. В Иране идет явно антиамериканская и антиевропейская позиция, то есть как бы против основных акционеров «Набукко».
Понятно, что строить газопровод без четких договоренностей с поставщиками – неоправданный риск. А тут еще и резкое удорожание проекта – с 7 до 15 миллиардов евро. Официально в его стоимость включили трубу от потенциальных поставщиков до Турции, откуда газ будут поставлять в Европу. Но, по слухам, цена строительства изначально была серьезно занижена, чтобы привлечь инвесторов. И нынешнее повышение отнюдь не последнее. Учитывая, что Европа и без того вынуждена на всем экономить, новость нерадостная. Однако, по словам экспертов, с самого начала никто и не скрывал, что «Набукко» проект не столько газовый, сколько геополитический. Экономическая привлекательность была вторична. А когда коммерция сильно замешана на политике, о финансовых выгодах мечтать не приходится. Тунис в первом квартале 2011 года посетили более 600 тысяч иностранных туристов, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил во время визита в Москву министр туризма и торговли Туниса Хуас Мехди. На 40% снизились и доходы от туризма, продолжил министр и подчеркнул, что сейчас туристам в Тунисе ничего не угрожает, и операция НАТО в соседней Ливии не затронула туристическую отрасль. Однако россиян в Тунисе с начала текущего года побывало всего 1000 с небольшим. О ближайших перспективах российско-тунисского сотрудничества Наталья Полторацкая.
С 21 апреля российским туроператорам разрешено возобновить продажу туров на тунисские курорты. Цитата. «В связи с устранением обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы безопасности», говорится в приказе Ростуризма. Уже 24 апреля из Москвы в Тунис отправился рейс с российскими туристами на борту. «Если уж россиянам понравится, то проблемы их не остановят», объясняют свой пыл соотечественники. На любовь россиян к Тунису и путешествиям надеется директор московского представительства Министерства туризма Туниса Абдеразак Азузи. Тем более, что число российских туристов, посетивших в этом году Тунис, сократилось почти в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сказал Азузи.
70% тех, которые из России в Тунис, они очень любят заказать 3 основные экскурсии. Это Сахара, Карфаген и это Горбецкий фольклорный вечер. Будем тоже посещение русской православной церкви, храм Александра Невского, Бизерти.
С начала конфликта Тунис принял более 320 тысяч беженцев из Ливии и других стран. Часть из них вернулась на родину, но сегодня в тунисских лагерях находится от 15 до 20 тысяч человек. Отголоски конфликта на границе, конечно, ощущаются, но это далеко от курортов, в нескольких часах езды, пояснил министр торговли и туризма Республики Тунис Мехди Хуас. Для россиян пока открыты не все районы Туниса, а только города Монастир, Сус и Хамамет. Мы работаем с российским МИДом, чтобы все города и курорты были открыты для россиян, в том числе и столица, а также юг Туниса с песками Сахары и оазисами берберов, добавил министр.
Конечно, мы в Тунисе именно рассчитываем на такие страны, как Россия, чтобы инвестиции или чтобы вы приехали. И, соответственно, сельское хозяйство, которое мы можем организовать, улучшение и новые модели. Между Россией и Тунисом очень огромная есть возможность, но прежде всего это между людьми нужно иметь хорошие отношения.
Сегодня Россия и Тунис не в полной мере используют свой потенциал взаимодействия и сотрудничества. Ждут реализации взаимовыгодные проекты в области сельского хозяйства, торговли, в том числе товарно-традиционных промыслов. Во многом виноваты мы сами, говорит министр Мехди Хуаз. И мы богаты ресурсами, главные из которых – люди. А еще история отношений России и Туниса. В ней есть особые моменты. Исход русской эскадры в Бизерту в 1920 году, деятельность русских эмигрантов на благо принявшей их страны. Олицетворением взаимопомощи и сотрудничества России и Туниса остается незабвенная Анастасия Ширинская, обучавшая несколько поколений наших граждан. Говорит директор московского представительства Минтуризма Туниса Абдеразак Азузи.
Царственная небесная госпожа Ширинская, мы ее считаем часть истории нашей страны. Тунисский народ, двуязычный, они интолерантные люди. Сама страна из давних времен всегда была территория не только войн, а территория, где встречались разные культуры и разные цивилизации.
В ближайшее время будет увеличена частота полетов в Тунис из российских столиц. А с 20 мая впервые открываются полеты из Казани, Екатеринбурга, Уфы, Красноярска, Самары и других городов. Тунисской стороной планируется поддержка авиакомпаний, организующих чартерные рейсы. Даже при заполнении рейса на 50% отмены чартеров из России не будет, заверил министр туризма и торговли Туниса Мехди Хуаз. Как говорят, время покажет, точнее, лето. А пока билетов на ближайшие рейсы нет. Наталья Полторацкая, «Голос России».
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он стилился. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев сегодня отведал солдатской каши и выпил фронтовые 100 грамм. Президент перекусил вместе с ветеранами на полевой кухне, которая была организована во внутреннем дворе Центрального музея вооруженных сил. Один из ветеранов поблагодарил президента за то, что мэром Москвы стал Сергей Собянин. Как говорит фронтовик, за полгода в столице России для ветеранов и молодежи было сделано больше, чем за предыдущие годы. Патриарх Кирилл предостерег от попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Сейчас глава РПЦ находится с пастырским визитом на Украине. В Харькове патриарх возложил к подножию мемориала славы венок. Кирилл подчеркнул, что церковь чтит память погибших, имена которых известны и неизвестны. Пусть никто никогда не осмеливается посягать на эту священную память вымыслами и оскорбительными нападками, сказал патриарх Кирилл. В столице Литвы прошло богослужение попавшим воинам и жертвам Второй мировой войны. С инициативы памятного молебна, в котором принимают участие представители аккредитованных в Литве дипломатических миссий, государственных структур и парламентарии, 3 года назад выступило посольство России в Вильнюсе. И вот теперь это уже традиция. подготовке терактов в Астрахани подозревают местных жителей. Об этом агентство РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах Южного федерального округа России. При задержании был убит астраханец Андрей Антонов. При появлении бойцов спецназа он попытался привести в действие взрывное устройство. Еще у двоих задержанных, Руслана Яблукова и Мусы Ясулова, нашли оружие и боеприпасы. Всего же в ночь на воскресенье в ходе спецоперации с участием спецназа МВД и ФСБ были задержаны около 15 человек. Сирийские войска при поддержке танков вошли в город Хомс на западе страны. Операция началась в воскресенье утром. Ночью третий по величине город Сирии с миллионным населением был окружен танками. Операция против подпольных ячеек исламистов проводится и на юге, в городе Туфас. Именно оттуда в марте-апреле волнения распространились на всю Сирию. В середине марта, по словам правозащитников, при подавлении антиправительственных выступлений в стране погибли уже около 800 человек. Юная российская теннисистка Ирина Хромачева выиграла турнир в Италии с призовым фондом 10 тысяч долларов. В финальном матче россиянка обыграла немку Анну Шафер со счетом 6-3, 6-4. Ирине, кстати, на днях исполнится 16 лет. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем сайте, а следующий выпуск в эфире в начале часа.
«Голос России». РУВР.ру. Военно-политический контекст. Программа о большой политике и военной мощи.
В студии автор и ведущий Евгений Грачев. Здравствуйте. Сегодня в программе. День Победы в России больше, чем праздник. День единения народа. Это день в истории. Встреча на Эльбе и нынешние фальсификаторы. Новые угрозы миру. Региональные конфликты и геополитика. Кружка пива за счет короля, и ты бравый солдат, а также самые бестолковые войны, исторические курьезы к праздничному столу. Об этом и о другом уже через секунду.
ВПК.
Итак, главная тема сегодняшней программы – это, конечно же, День Победы. Праздник, который касается всех в нашей стране. Праздник с сединой на висках, со слезами на глазах. В России нет семьи, которая обошла бы стороной та война, самая кровопролитная и самая беспощадная за всю историю рода человеческого. О ней написаны миллионы страниц и научной, и художественной литературы. Ей посвящены тысячи и тысячи исследований, экспедиций, поисков. О ней сняты миллионы метров кинопленки. И все равно, чем дальше трагические события 41-45 годов, тем больше мы открываем для себя неизвестных, тем объемнее наше представление о масштабах Великой войны. При этом и старое, и хорошо известное обрастает новыми подробностями и дополнениями. И на этом фоне под сурдинку новых вскрывшихся фактов некоторые недобросовестные историки, да и политические деятели пытаются сфальсифицировать историю под видом объективного расследования, исказить смысл происходившего. Только напрасно все это. В сознании нашего народа Вторая мировая война — это прежде всего Великая Отечественная. И здесь ничего не убавить, не прибавить. Наш народ сражался за свое право жить на земле, за свое отечество, за свободу и независимость. К этому еще вернемся. А пока о предстоящих торжествах, прежде всего о военном параде на Красной площади в Москве. Нынешний парад обещает быть, как всегда, зрелищным. Самое почетное место на гостевых трибунах займут главные герои праздника, ветераны. К сожалению, их уже не так много, и с каждым годом их ряды редеют. Но жизнь — это эстафета, бесконечная и прекрасная. Знамена победителей пронесут и будут нести дальше их внуки и правнуки, а значит, великая победа одна на всех будет и дальше, не только нашим славным прошлым, но тем стержнем, который также один на всех не даст свернуть с пути, проложенного нашими предками. Пути побед во всем и всегда. Пусть трудному, но мы за ценой не постоим. Вот такие мысли приходят в день великого праздника.
Вы слушаете программу ВПК. Военно-политический контекст. ВПК.
Напомню, в прошлом году юбилейном в военном параде приняли участие представители стран антигитлеровской коалиции. Наши союзники в Великой войне. Американцы, англичане, французы, поляки. Это забыть невозможно. Америку представлял батальон пехотинцев, Францию — отряд летчиков. Именно они несли знамя известной на весь мир авиадивизии «Нормандия Неман». Англию представляли валлийские гвардейцы в знаменитых мохнатых шапках. Только не надо говорить о том, что по Красной площади проходили натовские колонны. В победном 45-м году никакого НАТО не было и в помине. А врага громили сообща. И русские, и американцы, и англичане, и французы. И об этом нужно помнить. А вот из стран бывшего Советского Союза не было представителей Грузии. Горько за грузинских ветеранов. Они стали жертвами интриг мелких политиканов и фальсификаторов, окопавшихся в нынешнем Тбилиси. Этого мы тоже не забыли. Но мы не будем зацикливаться на мелкотравчатых марионетках. Они и так богом обижены. А тему фальсификации мы продолжим чуть позже.
ВПК.
В истории Второй мировой войны есть памятная дата. 25 апреля 1945 года. В тот день вблизи германского города Торгау на реке Эльбе встретились две наступающие группировки. Одна с востока, это были советские войска, другая с запада, войска Соединенных Штатов и союзников по антигитлеровской коалиции. Позже эта встреча стала достоянием истории, ее отдельной строкой под названием «Встреча на Эльбе».
Как это было?
В те апрельские дни далекого 45-го года солдаты действующих армий совсем не думали об истории, о том, как будут или не будут вспоминать об их делах благодарные или неблагодарные потомки. И вообще многие из них саму историю толком не знали. Эти простые парни, одетые в униформы разных армий, объединившиеся против общего врага, думали они о другом. Конец войны уже близок. Осталось совсем немного, и всем хотелось дожить до самого главного в их, когда еще короткое у каждого жизни, дожить до победы. Но солдатам и русским, и американским предстояли еще бои с организирующим, а тем более опасным врагом. Нужно было еще идти дальше сквозь войну. Нужно было во что бы то ни стало завершить начатое дело. И завершили. Завершили вместе. А первая встреча союзников состоялась, когда американский патруль под командованием первого лейтенанта Альберта Коцеба пересек Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат во главе с подполковником Александром Гордиевым. В тот же день еще один американский патруль, командир второй лейтенант Уильям Робертсон, встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через реку. Фотографии тех дней до сих пор остаются ценнейшими документами эпохи, свидетельством духа союзничества и воинского братства. Попробуем представить себе чувства людей той поры. Позади тяжелые бои, впереди не менее тяжелые. Враг ожесточенно сопротивляется, и, несмотря на потери, складывать оружие не намерен. Война еще собирает свой кровавый урожай. Впоследствии лейтенант Робертсон вспоминал, что первые его мысли при встрече с русскими были: «Значит, каждый из нас проживет, это уж точно, еще час, еще хотя бы день». Вместе с тем, русские впервые видят людей, приплывших из-за океана, американцев, а те впервые встречают этих загадочных русских. К сожалению, затем, сразу же вслед за победными салютами, бывшие союзники стали врагами, и началась преснопамятная холодная война, последствия которой ощущаются до сих пор. Не будем сейчас заниматься исследованием этого явления, ни тот случай, ни ко времени. В отношениях русских и американцев были разные периоды. Была и уже упомянутая холодная война, была и разрядка, а сейчас вот перезагрузка. В ходе контактов лидеров нынешней России и новой администрации Соединенных Штатов действительно, можно говорить об обновлении двусторонних отношений. Знаменательным событием стало подписание договора СНВ-3, годовщину которого мы отметили пару недель назад. Президенты Медведев и Обама не просто поставили подписи под текстом документа. Каждый из них сделал решительный шаг навстречу друг другу. Заметим, это произошло в апреле, как и более 60 лет назад, когда, встретившись на Эльбе, Россия и Америка в апрельские дни посмотрели друг другу в глаза открыто и честно. Видимо, этот весенний месяц играет некую мистическую роль в российско-американских отношениях. Ну а за апрелем светлый месяц май, месяц победы. Может быть, и нам, ныне живущим, следует быть потомками более благодарными и хранить верность крепкому солдатскому рукопожатию на берегах Эльбы, рукопожатию, которое поставило точку в самой затяжной и кровавой войне в истории человечества. И вот находятся же в наше время ловкие авантюристы от политики, которые пытаются переписать историю, используя методы подтасовок, искажений, прямой лжи. Какую цель преследуют разного рода фальсификаторы? На этот вопрос отвечает главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Игорь Коротченко. Он сегодня не мог приехать в студию, мы связались с ним по телефону.
каждый преследует свою сугубо конкретную цель. Это все складывается в картину, которая дискредитирует нашу страну, дискредитирует ту победу, которую мы одержали в Великой Отечественной войне. И в определенной степени обесценивает с моральной точки зрения тот огромный ущерб, который понесла наша страна, прежде всего, конечно, в жизнях своих граждан, 27 миллионов людей, которые погибли во имя победы. Поэтому вне зависимости от мотивов, которыми они руководствуются, они наносят, безусловно, очень сильный вред и стране, и народу, и исторической памяти нашего общества.
Игорь Ильич, вот об исторической памяти. Ведь если разобраться, то фальсификаторы, прежде всего на Западе, мы должны же помнить, что победа была общей, была антигитлеровская коалиция, были союзники, которые тоже вносили свой вклад в победу на одном театре военных действий или на другом, но война была мировая. Так почему же нужно сейчас? В ущерб, в общем-то, и себе тоже ведь они это делают.
Я думаю, что никто не вспоминает, по большому счету, о том, что была антигитлеровская коалиция. Большинство граждан стран Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады уверены, что решающий вклад в победу внесли прежде всего Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция, а Россия о Советском Союзе вспоминают постольку-поскольку. Ну, такова логика тех политических деятелей, которые сегодня пытаются разделить Европу на новой линии противостояния. Опять за спиной нашей страны готовится новый Мюнхенский сговор. Фактически речь идет о том, чтобы разбить Европу на тех, кто будет прикрыт американской ПРО, и тех, кто будет противостоять этой системе, точнее, потенциально должен стать жертвой этой системы. Речь идет, конечно, о России и ее союзниках. Ну, такова логика исторического процесса, можно только сожалеть. Тем более, что страны Запада не замечают марша эсэсовцев, который проходит сегодня абсолютно открыто в Латвии, в Эстонии, где эти фашистские недобитки чувствуют себя не просто хорошо, они чувствуют себя сегодня превосходно. И там, где свастика запрещена, например, в той же Германии, за это можно получить тюремное заключение. А в странах Балтии эти символы демонстрируются абсолютно открыто, более того, даже с нарочитой гордостью. Это исключительно политика. Кстати говоря, та же самая политика стоит за сносом памятников советским солдатам в странах СНГ. Если мы в этой связи вспоминаем обычно Грузию и Эстонию, но абсолютно не замечаем, по крайней мере на официальном уровне, что точно такие же процессы идут и в других странах, например, в Узбекистане. И я думаю, что мы должны с одинаковым подходом демонстрировать свое решительное противостояние вот этим попыткам. Мы однозначно должны осуждать, поднимать общественное мнение к тому, чтобы выражать протест, когда памятники советским солдатам сносятся, на их месте разбиваются либо скверы, либо возводятся национальные монументы. Это одинаково кощунственно, будь то Таллин или Ташкент.
Вы слушаете программу ВПК. Военно-политический контекст. ВПК.
А сейчас о проблемах сегодняшнего дня, о проблемах планетарного масштаба. Согласитесь, различные по содержанию этапы российско-американских отношений, нынешние бурные события на Ближнем Востоке, разрушение старых международных моделей, формирование новых, все эти явления заставляют задуматься о том, что современный мир – это невероятно сложный лабиринт многосторонних интересов стран, целых регионов, причем лабиринт этот становится все более запутанным, и если образно его представить, уже давно развивается не в двухмерном, а в трехмерном измерении. На эту тему мы беседуем с гостем студии. Сегодня это генерал-полковник Ивашов, доктор исторических наук, профессор, президент Академии геополитических проблем.
Наш комментарий.
Геополитика мыслит категориями эпох, планетарных пространств и цивилизаций. И вот если посмотреть на глобальные события, происходящие вот в начале 21 века, то можно вычленить как бы два глобальных процесса. Первый процесс. Мир сегодня меняется, но есть государство, есть мощные политические и особенно финансово-экономические силы, которые хотели бы сохранить вот эти контуры однополярного мира, которые образовались после падения Советского Союза. Понятно, что это прежде всего ряд стран Запада, Соединенные Штаты во главе их, и, конечно, это финансово-олигархические структуры, и вот это транснациональное сообщество, которое сегодня, по сути дела, является главным субъектом мировых исторических процессов, как ни печально, но именно глобальные финансы задают направление развития человечества. И кризисы, и войны, и вот эти вот революции все и так далее. Это, по сути дела, заказ вот этих финансовых сил. Для чего? Для того, чтобы сохранять и даже нарастить свое доминирование вот в этих процессах. Это вот одно направление, которое мы наблюдаем в геополитике. Да.
Игорь Борисович, я не могу бы привести примеры финансовых групп, но не то, чтобы тыкать пальцем в кого-то конкретно.
Мы видим сегодня три финансовые империи, которые где-то конкурируют с собой, но в основном они солидарны. Это финансовая империя Ротшильдов, это финансовая империя Рокфеллеров, и это финансовая система Ватикана, как тоже может быть неожиданно. Именно они вот сегодня устойчиво контролируют финансы через 16 мировых финансовых центров и наращивают их, это примерно 14 тысяч банков там и так далее. И они контролируют где-то порядка 80% мировых финансовых ресурсов. А деньги сегодня делают все, потому что именно сегодня как бы вот эпоха денег, властвование денег наступило. И сегодня ни одно из государств мира не может считать себя самостоятельным. Ну, в какой иронически называют, только независимыми государствами сегодня являются Ватикан и Северная Корея. Ну, это понятно, полушутливое такое. Но действительно, деньги преодолевают все границы, какими бы они мощными ни были. За деньгами идут информационно-психологические ресурсы. И сегодня это тоже оружие массового поражения. Проплати средства массовой информации, они могут проводить как самостоятельную операцию, дестабилизировать страну, заставить там сменить политический курс, политические режимы и так далее. И все это действует в связке. И защититься от этого, собственно говоря, практически невозможно. Но мы наблюдаем и второй процесс сегодня, который вот запущен и который реализуется. Когда государства не могут противостоять вот этому монстру, и финансовому, и информационному, и военному, то начинается как бы другой процесс. Процесс объединения государств в этнокультурные мировые цивилизации. И мы видим, это устойчиво демонстрирует Китай. Всех китайцев, чьими бы они гражданами не являлись, Политбюро Китая собрало, по сути дела, единую цивилизационную матрицу. Этим путем идет Индия, мы видим процессы в Латинской Америке интеграционные, такие Европа пытается объединяться, ну, все, кроме России пока, из ведущих держав мира. Это второй процесс. И вот здесь между силами, которые организуют первый процесс, сохранить монополию на власть мировую, и вторым процессом, когда субъектами мировых отношений, мировых процессов становятся цивилизации, ну, идет мощнейшая схватка. Только вот в этом контексте мы можем найти правильный ответ на то, что происходит на севере Африки.
Игорь Игоревич, вот я обратил внимание, когда вы называли новые цивилизационные сформирования, вы намеренно, наверное, не упомянули Ближний Восток, куда входит 22 страны арабские, 22 страны плюс Палестина, ну и плюс еще, как вам сказать, абсолютно неустоявшиеся системы власти, не только в одной отдельно взятой стране.
Почему я в числе цивилизаций не назвал исламский мир? Да, это мировая цивилизация, и так во всех учебниках рассматривают, в том числе и по геополитике. Но вы понимаете, вот сегодня исламский мир, историческим ядром которого является арабский Восток, сегодня не следует вот той тенденции цивилизационного единения. Причин здесь несколько. Да, мы можем говорить внешние причины, давний принцип «разделяй и властвуй» действует, и финансовая олигархия, и посредством там СМИ, финансовых потоков, кредитов и так далее. Государства такие, как США, Британия, ну вот сегодня Италия, там высвечиваются, тоже не дают консолидироваться. И исламская цивилизация пока, первое, не имеет своего проекта геополитического, глобального, то есть чего она хочет в мире. Да, мы слышим, кто-то там халифат мировой, кто-то, значит, хочет, чтобы весь мир стал мусульманским и так далее. Но это не геополитические проекты. Это что-то на уровне идей, гипотез, не более того. Да, еще одна причина, я считаю, главная, что вот исламский мир не сумел найти той формулы единения своей религиозной и национальной традиции с потребностями социальной, там, экономической, научно-технической модернизации. Вот здесь образовался некий разрыв. Япония одной из первых показала, что можно сохранять свою традицию, самурайский дух, но брать от мира все лучше и даже идти где-то впереди в вопросах модернизации. Сейчас китайцы по этому пути, индусы идут, но исламский мир не нашел этой формулы. И в результате ислам как цивилизация сегодня отстает в своем развитии не только от Запада, он всегда отставал, если не брать там ниже Средневековья. Но сегодня он отстает, стратегически отстает и от цивилизации Востока. И в этом его сегодня драма, трагедия. Естественно, силы первого проекта, сохранение монополярного мира, господство денег и так далее, они пытаются исламский мир удержать в таком отстающем состоянии. А для этого там войны, для этого уничтожение государств-лидеров, вот как только лидер там в лице Ирака появляется, или вот Ливии, лидер не в плане там даже объема ВВП там или финансовых ресурсов, нефтяных и так далее, а лидер в плане цивилизационного направления. Каддафи сегодня, хотим мы того, не хотим, ругаем, не ругаем, но он как некогда Саддам становится вот тем знаменем борьбы против финансовой олигархии, против Соединенных Штатов, там, против империализма и прочее, прочее. И вот такие лидеры, они уничтожаются, чтобы революционные массы не имели своего вождя, своего знамени.
Вы знаете, я убежден, что если вот сейчас в Ливии вдруг установится мир, вдруг все разойдутся по домам, и будет объявлен свободный выбор, я убежден, что с подавляющим большинством голосов победит Муаммар Каддафи.
Это если допустят до таких выборов. Мне кажется, до этого дела не дойдет. Формула может быть компромиссной. Но посмотрите, что происходит в той же Ливии, в той же Сирии, например. Вот это уже технологии использования информационно-психологического оружия. Вот критиковать Ливию за экономическую ситуацию не могут. Ливийцы живут далеко не хуже, чем многие европейцы. В Ливии самый высокий уровень образования. Ливия сегодня воплотила гениальнейший проект по обеспечению водой. Подземные два озера с помощью советских специалистов были открыты. И Каддафи сегодня вот в этой пустыне, по сути дела, делает оазис. То есть здесь критиковать нельзя. Критиковать демократию, можно, что там авторитарный режим, но не говорят, что главным элементом демократии в Ливии это конфедерация племенных вождей. Вот вожди племен собираются, долго там спорят, сидят в этих шатрах, но там принимаются стратегические решения.
Вы знаете, когда говорят, когда говорят о демократии, и европейцы, и американцы, я имею в виду прежде всего западных наших партнеров, потому что они вроде бы больше нас понимают в демократии, да? Вот когда говорят о демократии, я всегда думаю о том, что в мире есть парламент Франции, есть английский парламент. А есть, например, Лоя Джарга в Афганистане, который по законам шариата вообще принимает решение. Там могут и голову, отсечь демократическим путем.
Вообще-то универсальной системы демократии нет. Да, где-то есть общие принципы, но в целом демократия, она характерна для каждой цивилизации. Она самостоятельная. Если будет все универсальное, цивилизации будут похожи друг на друга, а значит, они не будут самобытностью отличаться, значит, не будут цивилизациями.
Напомню, в нашей студии сегодня был президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов, доктор исторических наук, профессор. А сейчас о некоторых событиях истории уже не всерьез, а, как говорится, на десерт, к праздничному застолью. ВПК. Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой секретности строили макет аэродрома. Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО – все делалось из дерева. Но в один из дней прилетел английский бомбардировщик и сбросил на лжеаэродром одну единственную бомбу, после чего строительство аэродрома прекратилось. Бомба была деревянная. А вот пример небывалого рвения старинных особистов. Во время франко-прусской войны во французской армии уже были пулеметы. Но, несмотря на очевидные преимущества, ими никто не пользовался, поскольку из соображений секретности разработчики не написали инструкции для пулеметчиков.
В далекие времена армии почти всегда формировались на контрактной основе. Вот ситуация вполне в духе эпохи Средневековья. В Англии во времена короля Якова I для того, чтобы стать солдатом, достаточно было выпить кружку пива за счет короля и взять у вербовщика аванс – один шиллинг. Слуги короля ходили по пивным, угощали пивом, а на дне кружки лежал упомянутый шиллинг. Но прошло время, и любой британец, которого угощали пивом, сначала долго всматривался в кружку на свет. А то вдруг там монетка, возьмешь ее и в солдаты угодишь. А теперь о самых коротких и самых...